говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Качество жизни».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Мосгорсуд на основании решения присяжных оправдал обвиняемых в убийстве Пола Хлебникова. Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает проблему Ирана. На юге Ирака, в Басре, упал британский вертолет. Мосгорсуд на основании вердикта присяжных огласил сегодня оправдательный приговор трем обвиняемым по делу об убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. В пятницу присяжные признали невиновными уроженцев Чечни Мусу Вахаева и Казбека Дукузова, а также московского нотариуса Фаиля Садриддинова. Сразу после оглашения вердикта все трое были освобождены из-под стражи. Представители генпрокуратуры заявили, что намерены обжаловать приговор. Родственники журналиста потребовали продолжить расследование, говорит адвокат семьи Хлебниковых Лариса Масленникова.
Мы были готовы согласиться с любым судебным решением, независимо от нашего внутреннего убеждения, ибо мы уважаем решение суда.
Это была адвокат семьи Хлебниковых. А вот что сказал на пресс-конференции в США брат убитого журналиста Питер Хлебников.
Нам сказали наши представители и представители правительства США, что доказательства против обвиняемых прочные. Так что мы очень шокированы результатом.
Это был брат Пола Хлебникова. В Сочи продолжаются поисковые работы на месте катастрофы пассажирского самолета армянских авиалиний. Найдено более 50 тел погибших. Заместитель министра транспорта России Сергей Арестов рекомендовал родственникам погибших не ждать окончания поисковой операции и возвращаться домой.
Работа будет продолжаться до тех пор, пока не будет принято решение о ее прекращении в силу уже бессмысленности, предположим, поиска. Рекомендуем всем родственникам ехать по месту жительства. Соответствующие документы для признания человека погибшим мы оформляем.
Сказал заместитель министра транспорта России. А вот что заявил в интервью журналистам находящийся в Сочи посол Армении в России Армен Збатян.
Мы поговорили с родственниками, и есть желание, чтобы отсюда вывезли бы, значит, песок и морскую воду в маленьких кувшичках, которые будут в гробах уже в Армении похоронены. Место для памятника сегодня будем определять с мером города. До конца сегодняшнего дня мы уже будем знать, где будет находиться этот памятник.
Это был посол Армении в России. Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает сегодня проект резолюции по Ирану. Проект, предложенный Францией и Великобританией, предусматривает возможность введения санкций против Тегерана, если он не остановит производство обогащенного урана. К Ирану даже может быть применена сила, для чего требуется, однако, отдельная резолюция. Китай и Россия, постоянные члены Совета Безопасности, имеющие право вето, отказываются поддержать документ, содержащий угрозы в адрес Ирана. Международное сообщество опасается, что Тегеран втайне разрабатывает ядерное оружие. Иран утверждает, что его ядерная программа преследует исключительно мирные цели. На переговорах по урегулированию ситуации в провинции Судана-Дарфур достигнут заметный прогресс. Самая крупная группировка повстанцев подписала мирный договор с властями. Две другие пока отказываются присоединиться к соглашению, выражая сомнения в его эффективности. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал к скорейшему претворению договора в жизнь.
Соглашение потребует от нас немедленного укрепления сил Африканского союза в Дарфуре, чтобы они могли сразу же заняться выполнением важнейших пунктов договора. Нам придется также активизировать гуманитарные операции, а для этого нам нужны ресурсы. Как вы знаете, пока мы получили только 20% нужной суммы.
Заявил Кофи Аннан. За три года конфликта в Дарфуре погибли десятки тысяч человек, миллионы стали беженцами.
Радио Свобода. Новости.
На юге Ирака над городом Басра потерпел катастрофу британский военный вертолет. Вертолет упал в жилом квартале, есть жертвы. Полиция заявляет, что вертолет был сбит ракетой. Британские военные пока это не подтверждают. Главный прокурор Гаагского трибунала Карла Дель Понте весьма скептически отнеслась к действиям властей Сербии, которые в последние дни демонстрируют решимость задержать Ратку Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов. Понте назвала спектаклем рейды сербской полиции. Новые активные поиски Младича начались через 2 дня после того, как Евросоюз прервал переговоры о сближении с Белградом, поскольку Младич не был задержан до 1 мая. Член Еврокомиссии Оли Рен уже заявлял, что если Младич будет арестован и передан в Гаагу, Сербия и Черногория смогут продолжать переговоры о сближении с Евросоюзом. И потому я надеюсь, а я оптимист, такой вот прокурор-оптимист, не знаю, правда, надолго ли, но я надеюсь, что Младича передадут трибуналу до 11 мая. Что ж, давайте посмотрим. Сказала Карла Дель Понте. Повышение цен на хлеб в Израиле вызвало политический скандал. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
На следующей неделе Кнессет обсудит вопрос повышения цен на хлебобулочные изделия в Израиле. Глава парламентской фракции партии Ликуд Гидеон Саар заявил, что в связи с повышением цен на хлеб, его фракция поднимет в Кнессете вопрос о вотуме недоверия правительству. По словам депутата Саара, правительство первым же своим шагом ударило по самым слабым слоям населения. С 5 мая цены на хлеб в Израиле повысились в среднем на 7,1%. Новый министр торговли, промышленности и труда Эли Ишай от ультрарелигиозной партии ШАС выразил возмущение этим решением главы правительства Эхуда Ольмерта. Это можно было бы понять, если бы речь шла об определенных дорогих сортах хлеба. Но повысить цены на обычный хлеб, который является основным продуктом питания бедных, просто недопустимо, сказал министр Ишай. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Ватикане швейцарская гвардия отмечает 5 веков служения папскому престолу. Папа Римский Бенедикт XVI провел специальную мессу в соборе Святого Петра. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Мосгорсуд на основании решения присяжных оправдал обвиняемых в убийстве Пола Хлебникова. Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает проблему Ирана.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». 8 мая отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. До последнего времени движение Красного Креста признавало только 2 символа, входящих в его эмблему – Красный Крест и Красный Полумесяц. Красный Крест на белом фоне стал эмблемой в 1864 году. Он также не несет религиозной нагрузки. Это копия швейцарского флага, только с цветами наоборот. Однако в 1876 году, во время русско-турецкой войны, Османская империя отказалась использовать эту эмблему, заменив ее красным полумесяцем. В качестве официальной эмблемы красный полумесяц был признан Женевскими конвенциями в 1929 году. 8 декабря 2005 года 192 страны-участницы Женевских конвенций утвердили в Женеве новую, 3-ю официальную эмблему Международного движения Красного Креста – «Красный Кристалл». Эксперты считают красный кристалл, красный квадрат на белом фоне нейтральной эмблемой, не несущей никакой национальной, религиозной или культурной нагрузки. О деятельности Красного Креста мы и будем говорить сегодня. Рядом со мной в студии директор департамента по связям с общественностью Российского Красного Креста Татьяна Борисовна Клиницкая. Добрый вечер, Татьяна
Борисовна. Добрый вечер.
И по телефону из Нальчика в нашей беседе участвует руководитель отдела по связям с общественностью Московского представительства Международного комитета Красного Креста Анастасия Исюк. Анастасия, добрый вечер.
Добрый вечер.
И у меня вопрос к нашим слушателям. Кому, с вашей точки зрения, должен помогать Красный Крест? Вы можете включиться в обсуждение проблемы во второй половине часа, если позвоните к нам в студию по бесплатному многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Также вы можете отправить нам сообщение на пейджер. В Москве это 961-33-33, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Основная цель движения Международного Красного Креста – предотвращать и облегчать страдания людей. Деятельность всех организаций Красного Креста базируется на 7 основополагающих принципах – человечность, беспристрастие, нейтралитет, независимость, добровольность службы, единство цели и универсальность. Эмблема Красного Креста, согласно Женевским конвенциям, присваивается гуманитарным и медицинским транспортом, зданиям, конвоям и миссиям с целью их защиты от атак со стороны конфликтующих сторон. В большинстве исламских стран эту же роль играет Красный Полумесяц. Простите. а в Иране «Красный лев» и «Солнце». В Израиле распространена «Красная звезда Давида», хотя она не получила признания со стороны международного гуманитарного права. И первый вопрос к Анастасии Сюк-Внальчик. Соблюдаются ли сегодня в зонах вооруженных конфликтов основные принципы Женевских конвенций?
Это очень сложный и, безусловно, очень важный вопрос, потому что основной задачей нашей деятельности, в частности деятельности всех компонентов движения по распространению знаний о международном гуманитарном праве, является пропаганда как раз тех принципов, тех норм, которые заложены в международном гуманитарном праве, направленных на защиту гражданского населения, всех тех, кто не участвует или перестал участвовать в вооруженных конфликтах. И со своей стороны мы всячески призываем и стороны вооруженного конфликта, и государства, которые подписали Женевские конвенции, таким образом взяли на себя обязанность соблюдать и добиваться соблюдения этих норм в деятельности, в ситуациях вооруженных конфликтов. Поэтому именно эта цель, добиться того, чтобы эти нормы соблюдались, является конечной целью вот нашей деятельности, направленной на распространение знаний о принципах и о международном гуманитарном праве. Конечно, не будем идеалистами. В ситуации вооруженного конфликта встречаются, и часто мы видим это и на экранах телевизоров, и на страницах газет, встречаются и нарушения международного гуманитарного права. Но, тем не менее, наша задача добиться того, чтобы таких нарушений не было вообще, или они были сведены к минимуму.
Ну вот вы работаете на Северном Кавказе, и длительный конфликт на территории Чеченской Республики, в котором вы не принимаете участие, но при котором вы оказываете помощь мирному населению, наверное, все-таки дал вам повод задуматься о том, что вот в этом вооруженном конфликте, наверное, Женевские конвенции большей частью не соблюдаются.
Скажем так, в ситуации внутреннего вооруженного конфликта вообще гораздо менее регламентировано, чем ситуация международного вооруженного конфликта. Что касается Женевских конвенций, это только одна статья Женевских конвенций, применимая к ситуации внутреннего вооруженного конфликта. И естественно, мы всегда призываем все стороны в конфликте и всех участников и всех, так или иначе, всех акторов, вовлеченных в тот или иной вооруженный конфликт, в том числе и в той ситуации, которая имеет место на территории Чеченской Республики, соблюдать эти нормы, соблюдать международное гуманитарное право и принципы, заложенные в норме международного гуманитарного права, потому что, по сути, основополагающим принципом является принцип гуманности, и независимо от того, о каких нормах права мы говорим, этот принцип должен применяться ко всем лицам, оказавшихся в такой трагической ситуации, как вооруженный конфликт.
Спасибо, Анастасия. И у меня вопрос к вам, Татьяна Борисовна. Российский Красный Крест – это организация с давним и громким прошлым. История ее началась почти 140 лет назад и связана с целой плеядой замечательных россиян. Среди них первая в мире сестра милосердия, 15-летняя Даша Севастопольская, которая прославилась во время Крымской войны. Писатели, ученые, церковные деятели, особенно врачи, хирург Николай Иванович Пирогов, медицинские светила отец и сын Боткина, Сергей Петрович и Евгений Сергеевич, Николай Васильевич Склифосов, Николай Нилович Бурденко. Во время Первой мировой войны Александр Куприн отдал Красному Кресту под лазарет свой дом в Гатчине. Федор Шаляпин открыл и содержал два лазарета для солдат в Москве и Петрограде. Отдельной героической главой в истории Красного Креста вошла Великая Отечественная война. В послевоенное время его санитарно-эпидемиологические отряды отличились на другом фронте борьбы с чумой, холерой, тифом, оспой и другими инфекционными заболеваниями. Но вот сегодня в современной России, если спросить у рядовых, особенно молодых граждан, что они знают о Российском Красном Кресте, довольно сложно получить вразумительный ответ. Почему сегодня люди так мало знают о деятельности вашей организации? Татьяна Борисовна Клиницкая.
Ну, я могу сказать, что люди, которые страдают, которые становятся жертвами и в военное время, и в мирное, они достаточно хорошо знают о Красном Кресте. Можно сказать так, если люди мало знают о Красном Кресте, значит, не происходит каких-то невероятных событий, невероятных конфликтов. Но это общеизвестно. Как только какое-то стихийное бедствие, страшная авария, катастрофа, вооруженный конфликт, страшное социально опасное заболевание, например, эпидемия туберкулеза или ВИЧ-инфекции СПИДа, которые в нашей стране уже несколько лет развиваются и не останавливаются, Красный Крест приходит в действие, и люди, которые непосредственно связаны вот с теми проблемами, которые я сейчас назвала, они знают о Красном Кресте. И нужно сказать, что как бы легенда о деятельности Красного Креста передается из уст в уста, например, в тюрьмах. Среди заключенных всегда было известно, что нужно прийти в Красный Крест, чтобы получить какую-то помощь. Еду, одежду, деньги на дорогу, чтобы доехать до своего места жительства. То есть люди, которые страдают, они всегда знают, что есть такая организация, куда можно обратиться. Ведь можно считать, что, может быть, вы спрашивали надо на улицах людей, которые достаточно хорошо живут, и у них не было еще необходимости просто даже услышать про Красный Крест. Так тоже можно ответить на ваш вопрос.
Спасибо. Но Красный Крест, российский Красный Крест в период Советского Союза был мощной организацией, поскольку взносы платились добровольно, но в обязательном порядке, прямо в момент получения зарплаты перечислялись, значит, там тогда это было 30 копеек, по-моему. Дети в школах платили, в пионерских организациях. И все эти средства аккумулировались в фонде Красного Креста. После распада Советского Союза и вообще наступившей такой неразберихи экономической, вся ситуация изменилась. И вот сегодня ситуация, я имею в виду финансовую ситуацию российского Красного Креста, она уже улучшается или все-таки остаются сложности со сбором средств? И вообще, как сейчас организовано все это? Как человек, который ничего не знает о российском Красном Кресте, но, в общем-то, хотел бы пожертвовать деньги. Может вас найти, узнать о вас. Как вы вообще собираете взносы со своих членов и сколько у вас сегодня членов?
Ну, на сегодняшний день мы считаем, что у нас около миллиона членов. Конечно, это капля в море, если вспомнить, что в Советском Союзе у нас было больше 130 миллионов членов. Но, как вы уже правильно сказали, это был наполовину обязательный сбор взносов. Но это было 30 копеек. Это были стабильные 30 копеек, которые не подвергались девальвации, инфляции и так далее. Сейчас другие деньги, сейчас членский взнос, взнос он ежегодный. Он стоит там от 50 до 500 рублей. Это для почетных членов Красного Креста. Далеко не каждый человек может заплатить такие деньги. Но нужно сказать, что беда, ну вот русский человек так устроен, она всегда объединяет. Когда случилась, например, трагедия в Беслане, то тысячи, можно сказать, даже, может быть, миллионы людей в нашей стране и из-за рубежа делали пожертвования на помощь жертвам Беслана. Мы собрали на помощь жертвам Беслана больше 108 миллионов рублей. Это колоссальные деньги. И нужно сказать, что люди добровольно откликались, приходили к нам в Красный Крест, потому что, начиная уже с ночи 3 сентября, когда произошла трагедия, в течение 3 недель мы здесь, в Москве, штаб-квартире Российского Красного Креста, круглосуточно, действительно, днем и ночью работали, потому что люди шли круглые сутки. Они несли все, что мы просили, потому что как мы собираем деньги? Мы обращаемся к вам, к общественности, к населению, через радиоканалы, через телевизионные, в газетах обращаемся, придите, помогите, принесите, и всегда говорим, что нужно. Поскольку помощь Красного Креста, она всегда адресная. Мы всегда знаем, что нужно конкретно пострадавшим. Мы просили элементарные воду, соки для детей, какие-то отвлекающие игрушки, игры, шоколад в тот момент был нужен для того, чтобы снять какой-то стресс первый, постельное белье. И люди откликнулись, шли мамы с маленькими детьми, которые отдавали любимые игрушки, плакали и отдавали. Шли люди, которые приносили деньги и клали в наши копилки. Мы сразу же на нашем сайте Российского Красного Креста открыли специальные страницы, возможность, пользуясь случаем, скажу сразу, как называется наш сайт, www.redcross.ru. Очень просто. Можно деньги, если кто-то хочет помочь страдающим и жертвам, нужно просто обратиться к нам, и деньги можно положить на счет, можно деньги просто передать в копилки.
Спасибо. Мы вернемся в эфир сразу после краткого анонса.
Это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Режиссер-мультипликатор, продюсер Гарри Бардин, гость программы «Лицом к лицу».
Рассказы ветерана Второй мировой войны в передаче Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
Журнал «Традиционная культура» в гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
А я напоминаю нашим слушателям, что в эфире программа «Качество жизни», и мы говорим о такой организации, как Международный Красный Крест и Российский Красный Крест. И у меня вопрос в Нальчик к Анастасии Сюк. На Северном Кавказе активно работают представители Международного Красного Креста, но и Российского Красного Креста тоже. Насколько согласованы действия вашей организации и Российского Красного Креста? Я напомню для слушателей, что Анастасия Сюк представляет Международный Красный Крест. И как вообще распределяются роли по регионам и по программам? Анастасия, пожалуйста.
Конечно, сразу стоит отметить, что на Северном Кавказе Российский Красный Крест является важнейшим партнером Международного комитета Красного Креста, и целую серию важных программ мы осуществляем в партнерстве, осуществляем вместе. И с этими, что касается этих программ, то у нас происходит полная координация. В частности, одной из такой программ является программа «Милосердие», в рамках которой медсестры Российского Красного Креста оказывают медицинскую помощь на дому престарелым, одиноким людям. Они также передают им посылки, гигиенические наборы. Эта программа осуществляется на Северном Кавказе и в некоторых регионах Юга России. Также силами Российского Красного Креста предоставляется психологическая и юридическая помощь вынужденным переселенцам, которые пострадали в связи с конфликтом в Чечне. Осуществляется целая серия программ для детей. В частности, на территории Чеченской Республики это программы для детей, проживающих в пунктах временного размещения. На территории Ингушетии также программы для детей, проживающих в так называемых, в Ингушетии называются места компактного проживания. По сути дела, это те же пункты временного размещения, где проживают вынужденные переселенцы из Чечни. Поэтому, безусловно, надо отметить, что роль Российского Красного Креста очень важна в нашей деятельности на Северном Кавказе. И несмотря на то, что основной задачей нашей деятельности, деятельности Международного комитета Красного Креста является предоставление помощи и защиты пострадавшим от вооруженных конфликтов, Российский Красный Крест занимается целым рядом социальных программ в регионе. Тем не менее, как, конечно, когда случается большое стихийное бедствие, как наводнение на юге России, мы также координируем свою деятельность и помогаем нашим коллегам справляться с этими несчастьями.
Спасибо большое, Анастасия. Но на самом деле рядовой российский гражданин не разделяет такие понятия, как российский Красный Крест, международный Красный Крест. Есть Красный Крест, и люди реагируют именно на это словосочетание. Я предлагаю послушать, что думают жители Москвы о работе Красного Креста. Может ли эта организация помочь россиянам сегодня? Об этом вопросе, подготовленном нашим корреспондентом Верой Володиной.
Гуманитарная организация, медицинская, занимается помощью страждущим, нуждающимся, голодным, бедным. Была образована, насколько я знаю, еще в прошлом веке, позапрошлом. Медицинская организация, больше, в принципе, я так ничего и не знаю. Гуманитарная в основном.
Я слышал, ну а чем занимаются они, трудно сказать. Но я надеюсь, ничем плохим.
Спасение людей, человек. В школах собирали, вносили что-то мы там. Давно это было. А сейчас такая, есть организация, тут не слыхать ее даже.
Медицина связана. Ну там ездят в страны. Помогают, там, я не знаю, лечат, мне кажется, полезно.
Знаешь, что это хорошо, это связано со здоровьем, давно-давно существует уже. Я думал всегда, что это касается Советского Союза, России, страны СНГ, скорее всего, так. А что касается там Европы, Америки, к сожалению, вряд ли.
Сейчас, мне кажется, все и кровь сдают, и также деньги также сдают. Но и гуманитарную помощь доставляют, медицинскую и медицинское оборудование в страны, которые не развиты в социальном плане. Военные действия, где там людей надо лечить, где не хватает медицины.
Когда-то я сама участвовала, будучи девочкой, пионер я обязательно была, принадлежность к Красному Кресту. Мы платили взносы, мы участвовали в соревнованиях по оказанию первой медицинской помощи, нас обучали всему. Потом это исчезло из пионерской организации, но в взрослых организациях оставалось. Красный Крест, я считаю, это необходимая организация, особенно Международный Красный Крест. В Советском Союзе он тоже имел очень большое значение, потому что действительно эта организация приходила на помощь абсолютно всем. Вне зависимости от расы, от принадлежности какой-то национальной или даже, будем говорить, веры какой-то. То есть абсолютно всем. У нее принцип без веры. Помощь без веры. Вот так вот. Русский народ, он душевный народ, и он всегда окажет помощь, но скорее именует государственная организация. А у нас считается, что Красный Крест – это уже государственная организация.
Мне да. Это знакомо. Я донор. Это я вот был в Африке. Два месяца скоро будет, как прилетел с Ганны. Там Красный Крест помогает всем. Это не у нас в России. У нас в России Красный Крест и людьми, и финансами сильная. Но помощь я как таковой мало видел. Красный Крест – хорошая организация, международная. А в России у нас вот кто здесь главенствует, он, извините, конечно, он этим сильно не занимается. Вот человек идет, да? Ему кто помогает? Да никто. Я считаю, Красный Крест обязан ему тоже помогать. Он инвалид, с палочкой идет. Это инвалид, правильно?
Что-то вроде врачей без границ.
Красный Крест помогает находиться
находить людей, которые потерялись во время войны и сейчас. И они помогают в розыске. У бабушки папа пропал. Она искала через Красный Крест, но до сих пор ничего не нашли.
Помогает беженцам из разных стран, которые пришли в какую-либо страну из-за войны, из-за каких-то перепалок.
Благотворительностью помогают раненым, там детям должны помогать. В нашей школе были там курсы санитарок. Перевязки всякие, как накладывать шины, делать чепчики на голову, когда травма головы. Как сделать, допустим, массаж сердца.
Медицинская, она помогает людям там бездомным. Чрезвычайные ситуации, когда попадают. В других странах даже Россия оказывает помощь. Если где-нибудь землетрясение, там еще что-нибудь.
Ну вот, как мы слышали, большинство людей очень положительно отзываются о Красном Кресте как организации, помогающей страждущим. Но прозвучал вот некоторый упрек в адрес Российского Красного Креста, что эта организация ассоциируется с государством. Вот, Татьяна Борисовна Клиницкая, почему так сложилось впечатление у людей? Почему Международный Красный Крест не ассоциируется с какими-то государственными структурами, а Российский Красный Крест ассоциируется у населения?
Ну, мне трудно ответить на этот вопрос, потому что, прослушав этот опрос населения, я, конечно, порадовалась. Люди все-таки знают и имеют представление о том, чем мы занимаемся. Но а почему они считают, что мы государственная организация? Ну, трудно сказать. Может быть, нас каким-то образом ассоциируют с МЧС, который, собственно, вышел из нас. Ему было недавно только 10 лет. Но это организация, то организация помощи, но государственная, военизированная организация. Возможно, когда происходят какие-то стихийные бедствия, аварии, катастрофы, где много жертв пострадавших, когда людям нужно экстренно оказывать помощь, мы работаем, мы сотрудничаем с МЧС. Может быть, каким-то образом нас с МЧС ассоциируют. Я не могу ответить вам как-то иначе на этот вопрос, потому что что люди имеют в виду, говоря о том, что мы государственные. Могу вам заявить абсолютно четко, мы организация не государственная, и с момента создания мы были не государственной, не правительственной организацией, именно потому что государство не выделяет денег из государственного бюджета на нашу деятельность. Деньги мы собираем только у вас, у населения, у общественности, у предпринимателей, у тех, кто готов каким-то образом профинансировать наши программы. Ну и возвращаясь к началу, к тому, что 8 мая мы празднуем Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца, я должна сказать, что Российский Красный Крест – это часть международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Это одна из составных частей Национального общества Российского и Красного Креста, Международной Федерации общества Красного Креста и Красного Полумесяца. И после распада Советского Союза Российскому Красному Кресту очень помогает финансированием различные национальные общества и международные федерации. Потому что с 92 года мы реализуем огромное количество программ, ежегодно там по 40-50 программ, которые финансируются совместно с Международной Федерацией и различными национальными обществами Красного Креста или Красного Полумесяца.
Но вот здесь, я думаю, очень верно будет заострить на этом моменте внимание, потому что ведь Российский Красный Крест в период Советского Союза был очень богатой организацией. И современный Российский Крест после распада Советского Союза унаследовал достаточно значительные суммы на счетах своих, да? А что с ними случилось потом?
Ну, что с ними случилось? Действительно, распался Советский Союз, таким же образом была аннулирована и организация союзная, которая называлась Исполком Союза Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, и правопреемником ее стал Российский Красный Крест. Российский Красный Крест унаследовал от Советского Красного Креста и задачи, и проблемы, и деньги. То есть мы получили 3,5 миллиарда рублей. Но вы помните, это было 91-й год. 92-93 лопались банки, исчезали деньги. Точно так же исчезли все деньги Советского Красного Креста, и к ним были присоединены и деньги Российского Красного Креста. Мы остались нищими. И именно поэтому мы были вынуждены начать программно-целевую деятельность, чтобы создавать совместные программы с другими национальными обществами Креста и Полумесяца. И мы благодарим все национальные общества, которые финансируют наши программы, и благодаря им наше население получает колоссальную помощь. Достаточно сказать, что в 93-м, 94-м, там, 97-м году, вот в этот период, мы ежегодно приносили в нашу страну, благодаря вот финансированию других национальных обществ, до 140-150 миллионов долларов. Не только деньгами, но и гуманитарной помощью, и одеждой, и продуктами питания, и медикаментами. Но другие страны, Германия, Америка, Великобритания, все страны, вот эти, которые находятся наверху, северные, Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия, они до сих пор финансируют наши программы, программы помощи нашему малоимущему больному населению, и люди благодаря им питаются в бесплатных столовых, получают продуктовые наборы, получают лечение, те, которые больны туберкулезом, например, и ВИЧ-инфекцией. Дети получают колоссальную помощь, дети беспризорные, дети больные, дети-инвалиды, одинокие старики. Они благодаря программам помощи, которые финансируются из-за рубежа нашими коллегами из других национальных обществ, они имеют эту помощь в нашей стране.
Спасибо большое, Татьяна Борисовна. На этом мы завершаем первую часть программы «Качество жизни», посвященную программе «Обществу Красный Крест». В 19.00 в эфир выйдет программа Дмитрия Волчика «Итоги недели». Основные темы. Грузия готовится к выходу из СНГ. Михаил Ходорковский вновь помещен в одиночку. Скинхеды сорвали московский гей-фестиваль. И мир празднует юбилей основателя психоанализа. А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Главные новости коротко. Генпрокуратура России намерена обжаловать оправдательный приговор по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Оправданные два уроженца Чечни и московский нотариус – собираются потребовать материальной компенсации за неправомочное содержание под стражей. В Сочи продолжаются поисковые работы на месте катастрофы пассажирского самолета армянских авиалиний А-320. Заместитель министра транспорта России Сергей Аристов призвал родственников погибших не ждать окончания поисков и возвращаться домой. В Буйнакском районе Дагестана во время операции по задержанию группы боевиков погиб военнослужащий, несколько раненый. Бой с группой маджахедов произошел минувшей ночью. В Веденском районе Чечни при подрыве мины погибли двое военнослужащих, четверо ранены. Взрыв произошел в окрестностях села Жани-Ведено. Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает проект резолюции по Ирану. Проект, предложенный Францией и Великобританией, предусматривает возможность введения санкций против Тегерана, если он не остановит производство обогащенного урана. На юге Ирака над городом Басра потерпел катастрофу британский военный вертолет. Он упал в жилом квартале. Есть жертвы. Полиция заявляет, что вертолет был сбит ракетой. Британские военные пока это не подтверждают. На переговорах по урегулированию ситуации в суданской провинции Дарфур достигнут заметный прогресс. Самая крупная группировка повстанцев подписала мирный договор с властями. Две другие пока отказываются присоединиться к соглашению. В афганской провинции Кунар потерпел катастрофу американский военный вертолет. Погибли все 10 военнослужащих сил коалиции, находившиеся на его борту. Абхазию посещают представители Союза НАТО. В Ульяновской области задержаны более 40 солдат строительной роты из 53, которые в пятницу самовольно покинули воинскую часть. В Ватикане швейцарская гвардия отмечает 5 веков служения папскому престолу.
Продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катес. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» директор департамента по связям с общественностью Российского Красного Креста Татьяна Клиницкая. И по телефону из Нальчика в нашей беседе участвует руководитель отдела по связям с общественностью Московского представительства Международного комитета Красного Креста Анастасия Исюк. И говорим мы о деятельности Красного Креста на территории России. Кому и как помогает Красный Крест? Напоминаю нашим слушателям, что вы можете задавать нашим гостям вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. И у меня вопрос в Нальчик к Анастасии Исюк. Вы работаете на Северном Кавказе уже не первый год. И как местное население относится к Красному Кресту? Что они ждут от вас? И какие программы вы им можете предложить в соответствии? Может быть, там есть какая-то обратная связь? Люди обращаются за помощью, и вы реагируете на их предложения. Анастасия, пожалуйста.
Действительно, Международный комитет Красного Креста работает на Северном Кавказе уже более 10 лет. И буквально, надо сказать, ну сейчас уже год назад, практически год назад мы проводили так называемый опрос общественного мнения именно с тем, чтобы узнать, что хотят, что ждут люди от Красного Креста, как они к нам относятся. И я должна сказать, что вот в тех республиках, где мы работаем, и Международный комитет, и Российский Красный Крест, в целом население знает достаточно хорошо эти организации, потому что, как заметила Татьяна Борисовна, практически все население Чечни и многие люди в Ингушетии, в Дагестане не понаслышке знают о том, что такое вооруженный конфликт, и так или иначе с ним столкнулись. И, конечно, мы не в силах решить всех проблем, и мы не в силах помочь всем нуждающимся. Естественно, людей, которые нуждаются в помощи, гораздо больше, чем
реально мы можем помочь, поэтому мы стараемся сконцентрироваться на тем, кому эта помощь необходима более всего, то есть на самых социально уязвимых слоях населения. При этом надо сказать, что вот многие говорили о медицинской помощи, ассоциации, да, чаще всего Красный Крест ассоциируется именно с медицинской организацией. Тем не менее, очень важной частью нашей программы является так называемая программа предоставления защиты. И здесь надо отметить, к сожалению, мы говорим о том, что вот уже 18 месяцев не осуществляется наша программа посещения задержанных в связи с конфликтом на Северном Кавказе. И нам так и не удалось на данный момент прийти к договоренности с российскими властями по поводу критериев, принятых в нашей организации. И это, безусловно, внушает нам и огорчение, и опасения, потому что мы считаем, что защита гражданского населения, защита людей и вопросы безопасности остаются ключевой проблемой в регионе. Тем не менее, мы пытаемся продолжать программу восстановления семейных связей. Это программа, которая направлена на поддержание семейных связей между членами семьи. И в частности, в рамках этой программы, которая начала осуществляться в Чечне, год назад, члены семьи могут посетить своих родственников, которые отбывают заключение в местах заключения на территории Российской Федерации. Это психологически очень важная программа для родственников заключенных. По-прежнему, естественно, имеется необходимость в предоставлении помощи непосредственно людям, и поэтому по-прежнему осуществляется наша программа, направленная на предоставление помощи населению. Опять же, здесь стоит отметить, что последнее время, следуя изменившейся ситуации, мы адаптировали эти программы, и постепенно во всех трех республиках, я имею в виду Чеченскую республику, Ингушетию и Дагестан, мы переходим к микроэкономическим проектам. Это программа поддержки малого семейного бизнеса, и в рамках этой программы наши получатели, люди, которые зарегистрированы в списках получателей помощи, могут начать небольшое семейное дело, подать заявку, и если этот проект окажется жизнеспособным, мы предоставим материалы и средства производства для открытия такого небольшого семейного дела, и в частности в Чеченской Республике эта программа пользуется большой популярностью, открываются автомастерские, хлебопекарни, то есть это очень маленькие проекты, тем не менее, которые позволяют людям постепенно встать на ноги и обеспечить какое-то будущее семьи.
Анастасия, спасибо. Я сейчас хочу предложить слово Андрею из Одинцова, а потом мы продолжим наш разговор. Андрей, пожалуйста. Андрей?
Здравствуйте, уважаемая.
Здравствуйте.
Поздравляю вас с праздником.
Спасибо, и вас тоже.
Из первой части программы я понял, что государство вам совсем не помогает ничем, да?
Ну, это, видимо, хотя не Борис, не вопрос.
Ну, вы
конкретизируйте свой вопрос, пожалуйста. Да. Андрей, продолжайте.
Я считаю, что Красный Крест должен помогать одиноким инвалидам, пенсионерам, малоимущим. Но если власть вам не помогает, они же лечатся в ЦКБ, то такое ощущение, что в этой области им абсолютно, извините, наплевать на собственный народ, который его выбрал. Это мое личное мнение. Спасибо.
Спасибо, Андрей, за ваше мнение. Татьяна Борисовна,
Мне очень просто, в общем, ответить на ваш вопрос, который, собственно, вы не задали, но, несмотря на это, я скажу вам, что основой Российского Красного Креста с момента создания были сестры Милосердия Красного Креста. И сейчас на территории России работает 1500 всего сестер Милосердия, которые, несмотря на тяжелейшие условия, оказывают медико-социальные услуги на дому как раз тем, о ком вы говорите, одиноким, повторяю, только одиноким престарелым, одиноким инвалидам, одиноким тяжело больным, тем, к которым никто не приходит. И вот сестры Милосердия Красного Креста оказывают им и медицинские услуги различные, и социальные, то есть и различные назначения врача, и уколы, и перевязки, и все, что необходимо. И кроме того, они покупают продукты, и готовят, и кормят их с ложечки, и моют, и стригут им волосы, ногти, и так далее. Это тяжелейший труд, малооплачиваемый, и, к сожалению, государство даже почти не поддерживает и эту работу. Есть несколько регионов в России, где местная администрация финансирует частично работу сестер Милосердия. За это им огромное спасибо и огромная благодарность. Но вообще работа сестер Милосердия не поддерживается государством в том числе. Но мне бы хотелось сейчас сказать, чтобы все слышали все-таки о нашей целевой группе, то есть о тех людях, которым мы все-таки оказываем помощь всегда. И это наше дело постоянное. То есть Красный Крест реализует программы, которые направлены на оказание всесторонней помощи наиболее уязвимым, как сказала Настя, и социально незащищенным категориям населения. Это, как я уже сказала, одинокие старики и инвалиды. Это многодетные и малообеспеченные семьи, семьи с детьми-инвалидами и неполные семьи, беспризорные дети, воспитанники детских домов и сиротских приютов. Это обитатели домов престарелых, дети из неблагополучных семей, больные ВИЧ-инфекцией и СПИДом, и туберкулезом, больные другими социально опасными заболеваниями, осужденные и дети, которые находятся в исправительных трудовых колониях. И
Татьяна Борисовна, да. Я на секунду вас перебью. Но вот у нас в России достаточное количество инвалидов, и стариков, и беспризорных детей. Но беспризорные дети – это отдельная статья. А то, что касается одинокого инвалида, как вы узнаете о его существовании, и как он может найти вас, чтобы обратиться к вам за помощью?
Дело в том, что Красный Крест – это ведь мы не в безвоздушном пространстве работаем, мы работаем в тесном контакте с органами здравоохранения и социальной защиты. И мы узнаем, ведь мы очень, структура очень распространенная по России. У нас 98 различных региональных областных отделений. В каждом городе, вот даже в нашей, в Москве, есть 10 окружных отделений Красного Креста, московское городское и 10 окружных отделений. И каждое отделение Красного Креста, местное или там региональное, или республиканское, оно связано с органами здравоохранения и социальной защиты. И мы получаем информацию об этих одиноких стариках, малоимущих, малообеспеченных, из органов социальной защиты и из органов здравоохранения. И наши медицинские сестры приходят к врачу и получают назначение у врача. И мы получаем эту информацию непосредственно из государственных структур. Вот откуда мы берем информацию о том, кто нуждается в нашей помощи?
То есть человек сам не может к вам обратиться за помощью?
Может, человек может. Но, как правило, эти люди стоят все на учете в органах соцзащиты. Может, конечно, но очень часто обращаются дочки, сыновья, просят прийти поухаживать за их мамами, папами, которые уже не встают с постели. Но, к сожалению, нуждаются в нашей помощи миллионы людей. Я сказала, по всей России работает 1500 сестер милосердия. Они ежегодно оказывают помощь больше, чем 200-250 тысяч человек. Но больше они не могут охватить своим патронажем. Это физически невозможно. У каждой сестры 10, 12, 15 подопечных. Понимаете? И прыгнуть выше головы невозможно. Поэтому мы выбираем самых бедных, самых обездоленных, самых несчастных. Мы вынуждены это делать.
Спасибо. Анастасия Исюк, вот на Северном Кавказе, где очень сильны родственные связи, где, видимо, одиноких стариков, в общем, найти невозможно. Тем не менее, все-таки люди живут в очень стесненных обстоятельствах, особенно когда дело касается перемещенных семей. Вот как вы оказываете помощь этим людям?
Скажем так, в Чеченской Республике, это в первую очередь, конечно, жители Чеченской Республики, которые на данный момент проживают в так называемых пунктах временного размещения, кто-то в частном секторе, и в Чечне Международный комитет Красного Креста оказывает помощь порядка 50 тысячам получателей. В Ингушетии и Дагестане мы в первую очередь говорим о помощи вынужденным переселенцам, потому что, опять же, как показывает наш мониторинг, эти люди оказываются за чертой бедности, то есть в самом неблагополучном положении, потому что, как вы говорите, рвутся родственные связи. И этим людям ежеквартально предоставляются предметы первой необходимости, и сейчас у них есть возможность начать свое небольшое семейное дело. Помимо этого, мы еще оказываем поддержку местным коммунальным службам и для того, чтобы восстанавливать ключевые объекты инфраструктуры, с тем, чтобы облегчить положение как непосредственно наших получателей, так и всех людей, которые живут вместе в городах, деревнях, в населенных пунктах на территории этих республик. Поэтому мы оказываем, мы работаем вместе с водоканалом Чечни, Ингушетии и Дагестана для того, чтобы где-то прокладываются трубы, где-то строятся водонапорные сооружения, иногда передается оборудование этим учреждениям. И также мы поддерживаем 13 больниц на территории этих республик и Грозный протезно-ортопедический центр. Очень важный проект, потому что на территории Чеченской Республики это единственное на данный момент действующее ортопедическое предприятие, а количество лиц, нуждающихся в протезировании, очень велико. И в связи с этим мы оказываем и техническую поддержку центра. Этот центр был полностью оснащен, и сейчас занимаемся подготовкой специалистов. Первые 8 специалистов уже прошли обучение профессиональное и на данный момент работают. Проблема мин и не разорвавшихся боеприпасов, к сожалению, по-прежнему как нельзя более актуальна в Чечне. Практически каждый день в том или ином районе республики происходят минные происшествия. Очень часто страдают дети. И еще одна наша программа направлена как раз на информирование населения о минной опасности, с тем, чтобы они знали, как избежать опасности и научили своих детей, и с тем, чтобы предотвратить по возможности минные происшествия. Но, тем не менее, последствием этой ситуации, последствием того, что до сих пор мины присутствуют, является необходимость для многих людей проходить протезирование.
Спасибо, Анастасия. И мы слушаем Ирину Петровну из Москвы. Пожалуйста, Ирина Петровна.
Добрый день.
Добрый день.
Ваша передача очень больная. И очень такая тяжелая передача. Но я бы хотела задать вот какой вопрос. Вот есть детские дома, которые содержатся на спонсорскую помощь. И в данном случае Кораллово. Ходорковский не понравился, я понимаю. Детей из Кораллова выбрасывают на улицу. Красный Крест поможет людям? Не надо счеты с Ходорковским сводить. Я о детях говорю, которые не имеют отцов и которые жили в этом доме.
Спасибо за ваш вопрос, Ирина Петровна. И этот вопрос я адресую сначала Анастасии Исюк в Нальчик, а потом вам, Татьяна. Анастасия.
В данной ситуации эта ситуация как бы не подпадает в нашу сферу деятельности, потому что мы работаем, наша оперативная деятельность сосредоточена на Северном Кавказе, так как связана в первую очередь с лицами, пострадавшими от вооруженных конфликтов. На территории, в остальных регионах Российской Федерации мы не ведем деятельность, потому что задача организации быть именно там, где происходит вооруженный конфликт.
Спасибо, Анастасия. Татьяна Борисовна.
Я вот что могу вам сказать, ответить на ваш вопрос таким образом. Значит, как я уже сказала, помощь Красного Креста всегда адресная. Если к нам обращаются за помощью и говорят о нуждах необходимых, то мы по возможности проблемы решаем. К нам не обращался этот детский дом. Но я хочу вам сказать, что к нам обращаются другие детские дома на той же самой территории Чечни. Хотя сейчас Марина говорила о том, что на Северном Кавказе крепкие родственные связи, и там никогда не было раньше детей-сирот. Теперь там есть дети-сироты, и теперь там есть детские дома. Они появились. Так вот, к нам обращаются из чеченских детских домов. И это дети пострадавшие. Мы по определению должны этим детям помогать в первую очередь. И мы собираем грузы гуманитарной помощи. И опять же, благодаря вам, благодаря каким-то московским предпринимателям, нам присылают конкретные размеры и просят для детей одежду, обувь, игрушки, книжки, учебники, школьные письменные принадлежности. То, чего у них нету в Чечне. Это конкретная адресная помощь. Мы ее собираем и направляем, зная совершенно четко, какой ребенок эту помощь получит. Если к нам обратятся те, о ком вы говорите, возможно, мы им тоже поможем.
Спасибо. И Анастасия Михайловна из Москвы, пожалуйста.
Да, вы знаете что? Добрый день.
Добрый день.
Все очень хорошо, когда вот вы разговариваете, рассказываете, все вроде звучит очень хорошо. Но на своем опыте я убедилась, что это далеко не так. К сожалению, грустно об этом говорить, но очень многие работники Красного Креста ведут себя непомерно высокомерно. Это раз. И, во-вторых, даже сестры пытаются получить мзду дополнительную у людей, у которых и так уже ничего нет. Вот, к сожалению, это так. Побольше занимайтесь тем, что проверяйте свои локальные организации, локальные отделения по районам хотя бы Москвы. И вы убедитесь в этом. И причем спрашиваете не своих работников, а спрашиваете тех людей, которые нуждаются в помощи. Они, к сожалению, не получают ее. А на словах все идет хорошо. Мне грустно об этом говорить, но это так. Простите меня, пожалуйста.
Спасибо, Анастасия Михайловна. Татьяна Борисовна, придется вам отвечать.
Мне сложно это прокомментировать, поскольку вы не назвали ни округ, но я понимаю, фамилию вы не назовете, но хотя бы вы бы сказали какой-то факт или что-то, чтобы можно было за что-то зацепиться, потому что абстрактно сказать, вы так вагульно сказали, возможно, все люди разные, и ответить за других людей невозможно. Но я даже не уверена, о сестре ли Красного Креста вы говорите, ведь дело в том, что многих людей на дому посещают и социальные сестры, сестры соцзащиты, и не всегда когда население различает наших сестер. Поэтому, на самом деле, у меня к вам просьба. Если вы хотите, вы можете позвонить по моему телефону. Можно дать телефон? 126-3181. Я директор пресс-службы. Если вы хотите со мной поговорить и как-то, чтобы мы отреагировали на вашу боль. Жалко, конечно, это слушать, но нужно реагировать на каждый случай. Позвоните, давайте мы разберемся в конкретной ситуации. Мы готовы вам помочь.
Ну вот нам прислала Анна сообщение на пейджер. Она пишет: «Масштабы бедствий одиноких больных стариков в России равны последствиям войны. Это место приложения сил Красного Креста. Просьба помочь». Но, к сожалению, Анна не оставила никаких своих координат. И господин Добрый, у нас есть такой постоянный слушатель, пишет нам: «Красный Крест должен нести спасение, помощь людям в вооруженных конфликтах, мракобесных условиях тюрьмы, эпидемиях и так далее. Но от перехода на квадрат вряд ли что поменяется у кого-то в мозгу». В данном случае господин Добрый имел в виду новую эмблему, ромб на фоне. Но это, в общем, так сказать, некоторое критическое такое саркастическое замечание. Но меняться должно в головах все-таки, наверное, не столько сотрудников Красного Креста, сколько людей, которые могли бы оказать помощь этому обществу своими пожертвованиями, поскольку эта организация гуманитарно и существует на пожертвования людей. Но вот, кстати, по поводу положения, опять же, Российского Красного Креста, Советский Российский Красный Крест был обладателем не только больших счетов в банках, да, но еще достаточно большого количества такой вообще престижной и дорогой недвижимости. А в связи с изменившимися экономическими обстоятельствами в стране начался передел собственности, как я понимаю, и вот Российский Красный Крест лишился нескольких своих объектов, в частности, хорошо всем известной интернациональной школы-интерната в городе Иванов. И также пропал, вернее, перешел к другому владельцу склад экстренной гуманитарной помощи, который принадлежал с 1986 года Красному Кресту. Это сотни квадратных метров складских помещений с современным оборудованием. Теперь этот склад принадлежит некому ООО «Русьстройцентр Альянс». Но, кроме всего прочего, так сказать, опять же, под угрозой перехода в другие руки оказался и санаторий «Дружба», расположенный в одном из красивейших уголков Подмосковья. И у меня вопрос к вам, Татьяна Борисовна. Вот в связи со всеми этими фактами передела собственности Российскому Красному Кресту сейчас, вот на современном этапе, все-таки удается сохранить свою недвижимость или постепенно эта недвижимость будет отторгаться?
Вы знаете, будет ли она отторгаться, сказать трудно. Если это будет происходить, то не силами работников Красного Креста, естественно. Мы всеми силами боремся за то, чтобы сохранить все, что долгие годы принадлежало нам, не просто как собственность, а просто этому принадлежало и всем работникам Красного Креста, и всем активистам. Тот же самый санаторий «Дружба», о котором вы сейчас говорите. Вот я сейчас приехала из этого санатория «Дружба». Я работник Красного Креста, я сейчас после больницы, я имею возможность там как бы подлечиться и реабилитироваться после больницы. И все активисты, все добровольцы Красного Креста пишут заявление на президиум Красного Креста и получают бесплатные путевки туда и всегда могут там жить. Этот санаторий есть. Что происходит вокруг него, трудно сказать. И будем так говорить, мы этого не знаем. Но относительно собственности, у нас в марте прошло очередное правление Российского Красного Креста. На нем принято решение, что любые вопросы, которые касаются нашей собственности, не имеет права решать никто, только съезд или только правление. А относительно Ивановской международной школы-интерната, вы сказали правильно, это была наша гордость 1933 года. К сожалению, мы ее мы ее утратили как собственность, видимо, но для этого были какие-то основания. Государство у нас ее забрало, но основание было вот какое. Это колоссальная собственность была, которую Красный Крест не мог содержать как собственность. Это 13 огромных зданий. В свое время в Советском Союзе это было построено для детей известных партийных деятелей и так далее. Понимаете, вот что произошло. Эту школу финансировал Красный Крест частично и государство частично. А в соответствии с последними федеральными законами выяснилось, что государство не имеет права и возможности финансировать общественную организацию. Есть какой-то такой закон. И в связи с этим мы были вынуждены отдать эту школу в полностью в ведение Министерства образования. Не то, что у нас ее кто-то отнял или перекупил. Просто эта школа перешла. Она была школа Красного Креста, а стала школа Министерства образования.
Спасибо большое, Татьяна Борисовна. И мы слушаем Игоря Михайловича из Москвы. Игорь Михайлович.
добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот так немножко легко прозвучало, что вот все средства от Красного Креста куда-то пропали в каких-то банках. Они же наверняка были в каком-то, ну, будем говорить, Сбербанке там или Меркасе. Поэтому мне казалось, что от 3 миллиардов вообще надо вопрос поставить, куда они делись. Кому, и кто, их же кто-то получил, в конце концов, эти 3 миллиарда куда-то они делись. Мне кажется, легкомысленно же такое заявление.
Ну, Татьяна Борисовна, опять ваш.
Вы знаете, простите меня, я не финансист, и я не могу досконально ответить на ваш вопрос очень четко. Я знаю, что они как бы девальвировались, произошла девальвация денег. Был тогда обмен денег, это что-то был 92-93 год, обмен, еще что-то, и просто этот банк исчез. Я даже не знаю, честно говоря, я не помню, это было давно, я не помню название этого банка. Это не был Сбербанк, это был один из тех, ну, каких... Я не могу четко ответить на этот вопрос, я вам не могу. Я знаю, нам было сказано всем, что деньги пропали, потому что этот банк рухнул. Банк исчез, и деньги пропали. Вот так было сказано нам, работникам Красного Креста.
Ну, судя по всему, Красный Крест разделил участь большинства российских граждан, которые хранили свои деньги в банках различных. И даже те, кто содержал свои сбережения в Сбербанке, тоже, в общем, не получили их. А сейчас получают компенсацию плюс индексация, кто получает, кто не получает. В общем, история эта, так сказать, давняя, темная и крайне неприятная с финансовой точки зрения для всех жителей России. Анастасия Исюк. Ну вот, как сказала Татьяна Борисовна, Международный Красный Крест оказывает большую помощь финансовую Российскому Красному Кресту, который вот после всей этой истории начала 90-х фактически с нуля начал свою деятельность и организационную, и финансовую на территории Российской Федерации. Но ведь это же совершенно отдельные потоки. То есть финансируются программы, которые проводит Российский Красный Крест, финансируются программы, которые проводит Международный Красный Крест на территории России. Как принимаются решения? То есть, допустим, если Международный Красный Крест и Российский Красный Крест ведут близкие программы, как вот было у вас в Беслане, как у вас происходит сейчас там, в Ставропольском крае, как эти денежные потоки разруливаются? То есть это же фактически двойное финансирование одной программы получается.
Я бы не стала говорить о двойном финансировании одной программы, потому что мы говорим о том, что определенные программы Российского Красного Креста, предложенные на рассмотрение Международному комитету Красного Креста, мы финансируем, да, то есть выделяем определенные средства для того, чтобы эти программы осуществлялись на Северном Кавказе и юге России. При этом продолжается осуществление наших, скажем так, собственных программ, то есть программы, осуществляемых силами Международного комитета Красного Креста. И если говорить о цифрах, то объем помощи, оказываемой на территории Российской Федерации, в этом году исчисляется, цифра составляет порядка 25 миллионов долларов США. Большая часть из этих средств расходуется на Северном Кавказе, в частности, в Чеченской Республике, конечно, потому что там, с нашей точки зрения, существуют самые большие потребности. Каким образом осуществляется выбор программ в соответствии с тем, с той ситуацией, которую мы наблюдаем в том или ином регионе? И надо сказать, что здесь в этой связи у нас присутствует очень строгая система планирования, то есть в первую очередь оценивается ситуация на местах, потребности, состояние, инфраструктуры региона, развития ситуации, и предлагаются определенные программы, которые адекватны в той или иной ситуации. И если еще, наверное, 5-6 лет назад мы говорили о так называемой чрезвычайной гуманитарной помощи в ситуации Северного Кавказа, то сейчас мы говорим больше о поддержке восстановления инфраструктуры, о помощи, которая направлена именно для того, что вот как микроэкономические проекты, для того, чтобы помочь людям снова встать на ноги. То есть больше такая структурная поддержка. Поэтому программа адаптируется в соответствии с потребностями населения. Это делаем и мы, и это делает и Российский Красный Крест. И таким образом мы финансируем определенную часть программ вот, партнерской организации. Поэтому при этом большой блок программы, связанных с такой пропагандистской деятельностью, то есть распространение знаний о международном гуманитарном праве, осуществляется централизованно на территории всей Российской Федерации. И на эти программы тоже выделяются определенные средства.
Спасибо, Анастасия. Сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема передачи – «Институт монашества». В дискуссии участвуют игумен отец Тимофей Подобедов и историки Николай Усков и Максим Морозов. Так что оставайтесь на волнах Радио Свобода. А мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня гостями московской студии «Радио Свобода» были директор департамента по связям с общественностью Российского Красного Креста Татьяна Борисовна Клиницкая, и по телефону из Нальчика в нашей беседе участвовал руководитель отдела по связям с общественностью московского представительства Международного комитета «Красный Крест» Анастасия Исюк. И говорили мы о деятельности Красного Креста. Напомню, что 8 мая отмечается Всемирный день этой организации. Продюсер Наталья Гуреева, вела программу Марина Катас. Всего вам доброго.
Остаются потопленными 1350 домов.
Бомба взорвалась рядом с военными казармами, когда по дороге проезжал школьный автобус.
Идеальной любви между правительствами и парламентом ни в одном государстве нет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни один из шестерых обвиняемых, представших перед судом, не признался виновным в похищении знаменитых полотен Эдварда Мунка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.